Я точно знаю, невозможное возможно. Всем привет, это RunFuck подкаст, выпуск, в котором мы разбираем лучшие релизы, посвященные нашему любимому виду спорта. Книги о беге, книги про бегунов, книги, в которых бегунам даются ценные советы, или книги о лучших беговых событиях. В конце концов, даже лучший марафонец современности Эллиот Кипчоги проводит паузы между тренировками, штудируя интересные книги. Почему бы не брать с него пример? А сейчас будет небольшая видеоинструкция о том, как вы можете поддержать наш подкаст. Мы специально выделили эту историю в отдельный эпизод, чтобы вы могли промотать его, если вдруг вам не очень хочется про это слушать. Тем не менее, мы будем вам очень признательны, если вы досмотрите этот эпизод до конца и все-таки решитесь поддержать нас рублем. Как тебе такое, Илон Маск? Самый эффективный способ поддержать регулярный выход RunFuck подкаста – это заключить с нами спонсорский контракт. Шутка. Нет, конечно, в каждой шутке есть доля правды. Но если вы просто рядовой зритель нашего подкаста, а не бренд-менеджер крупной компании, вы тоже можете помочь нам расти и развиваться. Для этого нужно сделать несколько простых шагов. Во-первых, зайти в ВК. Во-вторых, найти там наше сообщество. В-третьих, найти там любой пост, независимо от того, когда он был опубликован. Кликнув на строчке «Подарить значок», вы можете выбрать не только улыбающихся котиков, что бесконечно приятно, но и кликнуть по донату и подарить нам любую посильную сумму в рублях. Это и будет вашим вкладом в развитие RunFuck подкаст. Кстати, обратите внимание, что вы можете подарить нам не только разовый донат в любом доступном вам размере, но и подписаться на регулярную поддержку. Такая форма тоже есть. Более того, ВКонтакте подразумевается, что для донов производится некий эксклюзивный контент. К производству эксклюзивного контента для донов мы пока не готовы. Но, тем не менее, если вы будете нас активно поддерживать материально, контент для донов не заставит себя долго ждать. Будьте уверены. В общем, большое спасибо, что досмотрели или дослушали эту инструкцию. Смотрим и слушаем RunFuck подкаст дальше. No human is limited. Так звучит слоган компании Nike, во время которой компания Nike поставила свой первый эксперимент по преодолению двухчасового рубежа на марафоне, героем которого стал как раз Эллиот Кипчоги. Думаю, многие из вас помнят этот утренний гоночный трек в Монце и те несколько десятков секунд, которые в итоге не дали Кипчоги с первой попытки взять двухчасовую планку. Если нет, в комментариях мы оставим ссылки на документальные истории, снятые по мотивам этого проекта. Даже если вы пока не бегаете марафоны, посмотреть эти ролики будет крайне полезно, как весьма вдохновляющий материал. Собственно, эпизод с Кипчоги стал красной нитью повествования, что проходит через всю книгу Алекса Хатчинсона, которая называется «Выносливость». Главный вопрос, который ставит перед собой автор, звучит примерно так, что позволяет нам в определенные моменты добиваться лучших результатов. Физиология, психология или грамотное сочетание и того, и другого. Ограничены ли в принципе наши физические возможности? Или, если цитировать культового философа Дмитрия Билана, невозможное возможно? Ну, или поп-фигуру современного бега Эллиота Кипчоги. No human is limited. Вы же помните? Смотрите этот выпуск до конца, чтобы узнать, как отвечает на него Алекс Хатчинсон, известный научный журналист, автор многочисленных публикаций в беговых и медицинских журналах. Сам, между прочим, бывший канадский атлет. В недавнем выпуске RunFuck подкаст с врачом и бегуном Юрием Сдобниковым мы говорили о том, что ограничивает наши возможности на дистанциях. Вот как звучит этот ряда.
Первое – это дозировка нагрузки. Да, сколько объем, интенсивность. И это очень сложно. Да, поэтому нужен специалист, который адекватный.
Поэтому нужен тренер.
Все верно. И сюда же, в эту воронку нагрузки, мы даже назовем не тренировки, назовем нагрузка. Как ты помнишь, мы с тобой обсудили про стресс бытовой и так далее. Это все тренировки плюс вся бытовуха. Мы должны понимать, что это удобоваримо. И сначала, вначале будет всегда этого минимум, и оно плавно, потихонечку нарастает. Ну, и здесь еще можно добавить, что с восстановительным микроциклом. Да, ты знаешь про эту штуку, далеко не все тренеры даже об этом знают, и уж тем более люди. Они просто линейно увеличивают объем. Это всегда закончится травмой. Потому что ткани не могут так адаптироваться, и, скорее всего, в какой-то момент там бытового стресса будет много. Поэтому всегда должен быть восстановительный цикл, когда мы даем тканям восстановиться, нервной системе, и в том числе форме вырасти. Это тоже очень важно для, ну, того, чтобы форма росла. Это первое. То есть нагрузка, да, какая она по интенсивности, объему и всему остальному. Второе – это насколько готовые ткани. То есть чем они крепче, тем меньше риск их перегрузить. И тем они будут более упругие, и будет выше экономичность бега, например, лучшие результаты на финиш. Это мы подходим к эффекту от силовых упражнений, да, которые можно делать. Но в целом это готовность тканей. Готовность ткани может быть хорошей еще и потому, что человек бегает, например, с 5 лет непрерывно до 30, правда? А не начинает в 30. Конечно же, сама по себе нагрузка на ткани их тоже готовит. Но если мы их параллельно или до бега подготовили, опять же, силовыми упражнениями или какими-то действиями, даже с рюкзаком можно ходить, да, с тяжелым, не обязательно, да, приседать. Ну, кости и все остальные ткани будут более готовы. Тогда риск травм тоже меньше. И опять же, выше вероятность того, что мы лучше спрогрессируем, и цифры на финише будут лучше. Третий факт – это восстановление. Это то, как мы переварили нагрузку всю, тренировочную и нетренировочную, и, собственно, да и даже упражнения, которые мы с тобой, о которых силовые мы с тобой поговорили. И это вот три фактора, по большому счету. И этими тремя факторами мы лечим спортивные травмы. Любые.
Для тех, кто хочет посмотреть выпуск с Юрием, мы оставим ссылку в комментариях. А сейчас вернемся к книге Хатчинсона. Практически в самом начале своего труда он ссылается на текст Майкла Джойнера, который рассказывает о трех физиологических параметрах, определяющих наш результат. Итак, по мнению физиологов, результаты спортсменов-бегунов на дистанциях определяют три параметра. Аэробная выносливость – это то, что скрывается за аббревиатурой МПК или формулой VO2 max. Иными словами, сколько кислорода мы способны направить на поддержку работы наших мышц. Обратите внимание, что речь идет не про объем легких, не то, сколько литров кислорода мы вдыхаем, а именно тот полезный объем, который позволяет нашим мышцам превращать калории в энергию движения. Хатчинсон называет этот параметр аналогом объема автомобильного двигателя. Второй параметр – экономичность бега, аналог расхода бензина. Другими словами, сколько усилий и энергии мы тратим на преодоление определенного отрезка. И третий – лактатный порог, который определяет время, в течение которого мы способны поддерживать максимальную мощность или двигаться с максимальной скоростью. Запомнили? Максимальное потребление кислорода, экономичность бега и лактатный порог. Опираясь на эти три физиологических показателя, Джойнер спрашивал себя, что будет с бегуном, который будет обладать не просто очень хорошими показателями по двум параметрам и выдающимся показателем по одному из них, а лучшими показателями по всем трем параметрам? С каким временем такой бегун пробежит марафон? 1 час 57 минут 58 секунд. Таков был прогноз Джойнера. Во время выхода этой статьи мировой рекорд составлял 2 часа 6 минут 50 секунд. До Элиуда Кипчоги и второй попытки преодолеть двухчасовую планку оставалось долгих 18 лет. Неужели, всю книгу спрашивает себя Хатчинсон, наши результаты действительно ограничены только нашими физическими параметрами? Какой компонент в случае абсолютного равенства показателей помогает одному бегуну занять первое место, а другой будет довольствоваться исключительно серебром? Какова роль нашего мозга и центральной нервной системы? Они же могут работать и как предохранитель, заставляя нас, например, снизить темп или вообще сойти с дистанции, поскольку воспримут нашу беговую активность как угрозу здоровью. Или же они могут работать как ресурс, собрав который мы можем сделать последние усилия, чтобы пробежать отрезок, что сделает нас чемпионами быстрее своих соперников. Кстати, вы же наверняка видели, как многие бегуны на границе усталости радостно вбегают под финишную арку. Это как раз примерно тот случай. Рассуждая, Хатчинсон не раз приводит эксперимент с лягушками. С помощью электрического тока ученые заставляли мышцы земноводных постоянно сокращаться. И, наконец, наступал такой момент, когда все лягушки не могли пошевелить лапками. Их физические силы были полностью истощены. Так что, если говорить о наших физических возможностях, предел у них, безусловно, существует. У каждого из нас, от бегуна, который трусит по парку, до чемпиона Олимпийских игр, может наступить момент, когда мы не сможем сделать ни одного движения. Мы будем истощены. Известно, что одной из важнейших вех в беге стало преодоление 4-минутного рубежа на миле. Миля — это примерно 1600 метров. 4 круга на стандартном открытом легкоатлетическом стадионе. Чтобы выбежать из 4 минут, вам нужно бежать каждый круг быстрее, чем за минуту. Чтобы вы знали, мой личник на дистанции 400 метров составляет примерно 58 секунд. А беговые работы я делаю примерно по 70 секунд и ниже. Так что можете представить себе, каких сил стоит преодоление такого рубежа. Вам же нужно поддерживать суперскорость на протяжении 4 кругов. Преодоление 4-минутного рубежа на миле связано с именем Роджера Баннистера, который в 1954 году впервые финишировал ее с результатом 3 минуты 59 секунд. Но Хатчинсона интересует не столько фигура Баннистера, сколько история Джона Лэнди, австралийского бегуна и соперника первого рекордсмена. Вопрос: почему Лэнди стал вторым, а также частота, с которой после рекорда Баннистера из 4 минут стали выбегать другие бегуны, заботит Хатчинсона гораздо больше. Получается, что с падением 4-минутного рубежа пал не только предыдущий мировой рекорд, но и некая психологическая стена. Ведь люди, которые могли преодолеть ее физически, уже были и во времена Лэнди, и во времена Баннистера. Но первым стал именно последний. «Почему?» – спрашивает Хатчинсон. В погоне за рекордом этот спортсмен, речь идет о Джонни Лэнди, на разных соревнованиях 6 раз пробежал милю за 4 минуты и 2 секунды. И в конце концов заявил: «Честно говоря, я думаю, что миля за 4 минуты – это выше моих возможностей. Кажется, что 2 секунды – это совсем немного, но для меня это все равно, что пытаться пробить кирпичную стену». Затем, менее чем через 2 месяца после того, как Баннистер проложил путь, Лэнди пробежал милю за 3 минуты 57,9 секунды. Он отвоевал почти 4 секунды от своего лучшего результата. Неужели, задается вопросом Хатчинсон, наш мозг, наши психологические установки, наши стереотипы, в конце концов, играют в достижении новых вершин ничуть не меньшую роль, чем физиологические факторы? Получается, что дело не только в тренировке мышц, но и в тренировке мозга, в тренировке нашей центральной нервной системы. Давайте еще раз вспомним наш подкаст с Юрием Сдобниковым.
Ну еще раз, если вы хотите, вы уперлись в эту рекомендацию тем слушателям, а вы уперлись в прогрессии в тренировках или в травматизм, в том числе какой-то, то одно выйдет до другое, и у вас там сна меньше 7 часов, то ничего не имеет смысла делать, пока вы не разберетесь вот с этим
со сном.
Либо снижаете количество стресса. Mm-hmm. Здесь свои тренировки, ну, подготовка с силовыми упражнениями тоже, скорее всего, не решит кардинально, потому что немало времени просто на восстановление ткани.
Все достаточно
переживаем. Не только ткани, нервная система еще. Нервная система, на самом деле, ну, без нервной системы просто тупой кусок мяса, правда, ряд. Да, поэтому нервная система — это очень важная часть, которая должна восстанавливаться, которая тренируется и в силовых упражнениях при беге, и которая будет нас левитировать при усталости.
Так вот, труд Хатчинсона — это один большой развернутый ответ на этот самый вопрос, которым автор задается в самом начале книги. И ответ на этот вопрос звучит примерно так. Высшая нервная деятельность, которая относится как наши рациональные решения, например, осознанный выбор темпа, в котором вы будете вести гонку, так и наши неформулируемые позывы, вроде снижения скорости, когда мозг считает, что мы серьезно устали, играют не меньшую роль в достижении новых, более высоких для нас результатов. Неважно, являетесь ли вы Элиудом Кипчоги или спортсменом-любителем, который только готовится выбежать свой первый марафон из 3. Я помню, как долго мне не давался 3-часовой рубеж на марафоне, который я пытался штурмовать и в идеально ровном Токио, и в Берлине, который считается самой скоростной мейджор-трассой, и в Амстердаме, что тоже принято относить к быстрым маршрутам. За несколько минут до этого рубежа меня останавливала то легкая травма, то невозможность поддерживать темп, то слишком резвое начало. Однако, стоило мне прийти к новому тренеру Сергею Корнееву, уже буквально через несколько недель занятий с ним, я сбегал свой первый марафон за 2 часа 59 минут. И, между прочим, не по идеальной трассе в начале осени. За 2 часа 59 минут я сбегал дорогу жизни. Легендарный марафон в Ленинградской области, где жевал замерзшие гели и почти игнорировал столики с теплым чаем. Чтобы выбежать марафон из 3, мне хватило всего одной фразы тренера. «Расслабься и беги. Ты уже готов». Конечно, для того, чтобы выбежать из 3, только напутствие тренера мне бы вряд ли хватило. Я несколько лет тренировался для достижения этого результата, старался придерживаться правильного питания и в целом занимался тем, чем занимается большинство регулярно тренирующихся. Я развивал свою физиологию. Но именно фраза тренера «расслабься и беги, ты уже готов» стала тем самым психологическим витамином, который, с одной стороны, позволил мне не напрягать мозг мыслями о рубеже из 3, не волноваться по поводу того, что будет, если я не пробегу на нужный результат, а также разрешил мне делать то, что я уже умел, чему научил себя, возможно, даже до того, как пришел к новому тренеру, сказавшему мне эти важные слова. Я просто бежал, не думая ни о времени, ни о рубеже в 3 часа, ни о замерзших гелях. Книга Хатчинсона вся посвящена таким вот психологическим витаминам, прием которых можно организовать с помощью самых разных способов. От фактически медикаментозного вмешательства с помощью кофеина, заканчивая психологическими установками, почти что аффирмациями. От детально соблюдаемых ритуалов до простой улыбки. Да-да, улыбка, расслабленные лицевые мышцы, позитивный настрой тоже способны повлиять на наши ощущения от циклически повторяемых движений. А в конечном итоге на тот результат, которого мы способны добиться. Как тут опять не вспомнить все время улыбающегося Кипчоги или одну из самых знаменитых фотографий Усейна Болта. Но Алекс Хатчинсон не был бы научным журналистом, если бы не анализировал разные аспекты выносливости и ее пределы. Боль, мышечную усталость, доставку кислорода, температуру тела и среды, обезвоживание и, наконец, питание. Для каждого из этих исключительно физиологических факторов автор находит психологический буст, который в конечном итоге позволяет нам раздвинуть границы каждого из этих пределов. В этом качестве может служить кофеин или умение игнорировать сигналы мозга об усталости. И вы не поверите, в конечном итоге получается, что все эти вещи тоже можно тренировать, практиковать и с успехом применять во время соревнований. Причем ничуть не менее эффективно, чем накопленные за долгие зимние занятия общей физической подготовки, мышечную силу и скоростную выносливость. Так что следуйте примеру Элиуда Кипчоги, читайте книги. С вами был Run Fact Podcast, выпуск «Зачем читать?», и мы только что разобрали с вами книгу Алекса Хатчинсона «Выносливость». Смотрите нас на всех видеосервисах YouTube, ВК, Рутубе и Дзене. Слушайте на всех подкаст-платформах и пишите в комментариях, о какой книге вы еще хотите услышать. Не забывайте, что выход нашего подкаста вы также можете поддержать рублем, отправив нам донат с помощью ВК. Ссылку на видеоинструкцию вы найдете в описании ролика. До новых встреч, до новых стартов. Пока!